нам с вами желательно было бы проанализировать типы религиозного сознания. Или, если хотите, и, естественно, и типы религии. Знаете, наука очень любит классификации. И все наклассифицирует, все раскладывает по полочкам. Ну, говорят, так легче усваивается та информация, которая вдруг преподносится человеку. Так вот и здесь. Типы религиозного сознания, они проявляют себя в типах религии. Ну, конечно, и сами религии накладывают. Это взаимо, так сказать, связанные психологические моменты. Так вот, как я уже вам называл их, по крайней мере, как мне кажется, потому что на самом деле вы сами понимаете, что здесь можно различно классифицировать религию. Ну, действительно, все зависит от того, в каком ключе мы будем это делать. Так вот, мне кажется, что можно было бы предложить такую классификацию типов религиозного сознания, как магический тип, тип предопределения, юридический тип, самоспасение и, наконец, как вы, конечно, поймете, о чем идет речь, это, я вам уже это говорил об этом, тип синергии. Иногда можно назвать и Бога человечества, конечно, но так, если говорить о типе сознания, то, скорее всего, это синергия, конечно. Вот те несколько типов, которые, как мне кажется, охватывают, в общем-то, всю полноту возможных религиозных верований и религиозных состояний человека. Ну и первое, о чем сегодня мы с вами поговорим как раз, это магический тип. В чем суть этого типа? Какие религии можно отнести к этому типу? И как можно оценить это с православной точки зрения? Ну, вы понимаете, что чем отличается преподавание религиоведения в духовной школе от такого же преподавания, но в светских университетах. Там просто расклад по полочкам. Так, так и так. Там нет анализа с какой-то одной позиции. С атеистической, ну, конечно, естественно, ну, если кто-то захочет, пожалуйста, но так это неудобно. Вот. Но по существу там просто, так сказать, бесстрастно предлагаются основные моменты, присущие той или иной религии. У нас с вами действительно специфика. Причем специфика, которая совершенно необходима, и без нее ну, просто мы можем потерять очень многое. Это оценка или попытка, если хотите, оценки с православной именно точки зрения. С точки зрения православного и вероучения, и основ духовной жизни. Поскольку это две главные стороны, которые присутствуют в каждой религии и в сознании каждого человека. Так вот, чем характеризуется магический тип религии, что можно отнести к нему и какие основные моменты подчеркнуть? Ну, прежде всего, скажем, какие религиозные направления или даже, если хотите, религии и религиозные направления. Помните, когда мы с вами говорили о религии, то некоторые из, так сказать, направлений сознания определяли как псевдорелигиозные. Потому что действительно и к религии нельзя отнести, и в то же время это не какое-то чисто светское понимание, не идеология. Так вот, к магическому типу относятся как религии, так и псевдорелигии. И, конечно, здесь присутствует огромный пласт религиозного сознания тех, представителей тех даже религий, которые так по нашей классификации к магическому типу ну, никак не отнесешь. Ну, поговорим об этом. Что можно отнести к этому типу, во-первых, чем он характеризуется, для того, чтобы было понятно, почему мы можем отнести. Само понятие «магический» уже возводит нас к термину «магия». Что такое магия? Вот я, например, взял одно из определений из книги Бердяева, помню, читал его «Самосознание». Кстати, одна из паршивеньких его книг. Действительно, паршивенькая. В чем смысле? Он писал это в самый последний период жизни, и, по-моему, она была издана уже после его кончины даже. Книга, в которой он откровенно говорит о себе, что он тот первый, кто открыл, что такое свобода. Что он первый, кто в этом отношении сделал больше, чем не знаю кто. И вот эта у него пронизанность такая, да, вот этой некой, ну, жалко, печально, вот все мы этим страдаем. Это вот эта самость, некая такая самость. Ну, знаете, иногда человек это скрывает достаточно, умеет, если у него ума хватает. Но иногда это вырывается с огромной силой. И вот здесь, в этой его книге, конечно, это очень сильно сказывается. Тем не менее, мне понравилось его определение, и вот я вам зачитаю. Он пишет: «Магия есть господство над миром через познание необходимости и закономерности таинственных сил мира». У него, конечно, это настолько сказано концентрировано, что это требует комментариев. Действительно, в этом определении, вы заметили, нет Бога. Это очень точно. Для магического сознания Бог не нужен. Бог именно в каком смысле? В том, как понимают, например, это христианство. Бог как творец мира, как источник всех сил, энергии и действий, как тот, во власти которого в конечном счете все находится, поскольку он и сам есть само сущее бытие, а все прочее существует лишь постольку, поскольку находится в связи с ним. Он, как вот эта основа. Нет его – ничего нет. И сказал Бог – да будет. Не сказал – ничего нет. Так вот, в магии, даже там, где произносится слово «Бог», и там, где, может быть, как-то это не только произносится, но, может, и как-то признается, то в каком качестве – совсем не в этом. Совсем. Бог в лучшем случае является главной из тех таинственных сил, познание которых необходимо, с какой целью? Познание с целью подчинения себе всех сил окружающего мира, то есть природы, прежде всего, любого человека, конечно, ну, если хотите, то и всего мира как такового. Он пишет: магия есть господство, но это не есть господство, а магия просто учит о необходимости, и направлена вся магия на то, чтобы достичь этого господства. Каким образом оно, это господство, может быть достигнуто? Через познание сил этого мира. В частности, когда говорим магии, то оккультных сил, то есть таинственных сил. Кстати, обратите внимание, вот я сказал оккультных сил. Я употребил латинское слово, а по-гречески как сказать?
Мистических
сил. И представьте себе, когда он, сбегайте в библиотеку и возьмите книжку нашего профессора, одного дореволюционного, который называется, сейчас точно не скажу, но, в общем, Макарий Великий как, ну, мистик, что ли, как мистик. Господин профессор, переведите, пожалуйста, на латинский язык. Как оккультист?
Он подправит. Нет.
А какая разница? Это же калька. Калька. Очень печально, что мы привыкли или привыкаем, и многие начинают употреблять слово «мистик», это понятие в приложении к тому, что никакого отношения не имеет. Даже намека нет, какой-то оккультизм, какие-то признания таинственных сил, как самосущих, независимых ни от чего, как самодействующих законов таинственных этого мира. Кстати, очень интересно, что слово «мистика», понятие «мистика», греческое слово, Господи, ну, всегда в греческом языке присутствующее, к нам в богословский язык, в богословскую терминологию пришло вовсе не из Греции, а появилось только тогда, когда стали особенно ощутимы контакты с западным христианским миром. Слово «мистический» перешло оттуда, не из Греции, а смотрите, каким боком. И какое имеет это значение? Очень большое. Слово «мистик» в западном употреблении охватывает собою все явления того мира. Все. Какие все? Бог Троица, Бог воплощение, спасение крестом Христом, оккультные явления, синкретические явления, которые связаны именно с проявлением этих таинственных сил, магия. Все в это понятие включено, когда мы говорим о слове, произносим слово «мистика». Все. Мистика Розенкрейцера каких-нибудь, мистика Якова Биомы. Все мистика. Мистика Макария Великого. И начинаем теперь разлагать. Нет, это отличается одно от другого. Но поймите, что само уже понятие, которое имеет столь широкий круг значения, когда мы его прилагаем кому-то, это, знаете, наклонная, скользкая плоскость, по которой ничего не стоит. И происходит, кстати, сползание в понимании чего? Что, в общем-то, ну это даже частности разделить. В общем-то, мы едины в понимании того духовного мира. Кстати, у отца Александра Мени в его книге «Истоки религии», вот у меня тут нет, конечно, но он прямо пишет о том, что мистики всего мира, мистики всех народов и религий постигали одну и ту же реальность того мира, только называли ее по-разному. Христиане называли это сущность, Бог. Иудеи, каббалисты, кстати, он употребляет, говорит, каббалисты, называли это Энсоф. Буддисты называли нирвана. Слышите, одно и то же. И он прямо пишет. Да, это даже нельзя и Богом назвать, что постигали они все эту высшую реальность, которая стоит выше добра и зла. Вы слышите, к чему приводит? Это то, о чем я вам намекал и говорил, о чем, может быть, стоит поговорить. О том, это тенденция или та идея, которая сейчас с огромной силой, настойчивостью и впечатление такое, что вполне сознательно внедряется в сознание всех, независимо от религии, всех представителей религии. Один Бог, одна религия, одна сущность. А все эти детали, которые находим, это человеческие изобретения. Слышите, что такое мистика? Оказывается, все мы постигаем одну и ту же реальность, только называем по-разному. Подумайте только. Только по-разному называем Бог и нирвана, Бог и Энсов каббалистское. Я это об этом почему говорю? Видите, это понятие вошло в нашу лексику. Какую? Богословскую лексику. Да. И в результате мы сами уже подталкиваем сознание человека к идее, что, ну, в общем-то, это, ну, во всех религиях это, в общем-то, ну, примерно одно и то же. Там, что стоит за этим, не важно. Но это нечто то таинственное, что есть. Так вот, магия – это что такое? Это такое понимание, если хотите, самого мироздания, самого бытия и отношения человека к нему, которое утверждает, что существуют вот таинственные силы, как скажем, по-гречески или по-латыни, мистические силы, оккультные силы, силы и законы, опять-таки, таинственные законы, и дальше. Задача человека в чем состоит? В познании этих таинственных сил, оккультных сил, оккультных законов, и тогда что? Все. Он – Бог. Тот, кто познает эти законы и познает законы управления этими силами, он становится господином всего. А теперь я чуть-чуть отвлекусь и скажу о другом. А ну-ка давайте вспомним, а какова цель научного познания мира? Вы это не знаете, конечно, потому что вы недавно родились. А вот некоторые, не указывая пальцем, родились пораньше. И они читали в газетах, в журналах, научные статьи всякие, прочие. Познаем мир, познаем его законы, станем господами этого мира, станем богами в этом мире. Это что такое? Ни о каком боге речи не было. Речь шла о научном познании. Но цель-то, подумайте, какая. Один к одному. Станем богами в этом мире. Магия как раз имеет это целью. Именно в этом познании закономерности таинственных сил и законов того мира. Какого? Оккультного мира. Мистического мира. Чувствуете? Оккультного, мистического, одно и то же, и мы употребляем это слово часто к святым и к святости, о которой говорит христианство. Мистическое познание. Выпил ЛСД, наркотик, и все, и ты уже в трансе, и начинаешь постигать реалии того мира. Ну, вы понимаете. Что же, поэтому, что можно отнести к этому типу, во-первых, религий? Потом поговорим о религиозном сознании. Ну, естественно, все шаманство, все колдовство. Ну, конечно, они все именно этим оперируют. Считают, что жрец может войти в контакт с этими силами, воспользоваться ими и сделать то или другое. Управлять какими-то процессами природы, поведением человека, и уж не говорю о том, всякие сглазы, переглазы, заговоры, то есть, извините, и так далее. Вот так. Астрология. Все это намеки, да. Если хотите, уже подходим к более тонким вещам. Да. Имя славства. О чем оно говорит? Вы, может быть, вам говорили на курсе патрологии что писал отец Павел Флоренский, в том-то и беда, что мы вместо почитания имени Иисуса, да, почитаем самого Христа. Вообще, это я не наизусть говорю, но суть именно вот такая. Почти, это почти его фраза. Самого почитаем вместо имени. В имени он видел уже всю силу, силу Бога, Божества, само Божество. Его именем мы все можем делать. Какая-то странная путаница. Это же гениальный человек, я которого, ну, часто советую, говорю студентам, если вы за сроки обучения в духовной школе не прочитали его «Столб утверждения истины», я вам скажу, вы, ну, малообразованные люди. Обязательно прочитают, по крайней мере, там далеко, конечно, не все еще можно согласиться. Но там такая колоссальная информация, такая потрясающая эрудиция, столько интереснейших идей, мыслей. Да, когда мы произносим слово с верой и убеждением, говорим: «Господи, помилуй!» О, действительно какая-то сила. Но сила не в слове, а в той вере, с которой мы обращаемся к Богу. И слово и не в имени, и не в Иисусе, не в имени Иисуса. Мало ли было Иисусов. Раз в этом сила? Конечно, нет. А действенность, когда проявляется, когда мы верим, к кому обращаемся, Он действует. А мы по-человечески действительно должны обозначать, кто Он, к кому мы обращаемся. Ну вот, имя славства. Это, если хотите, прямое имеет отношение как раз вот к этому магическому, если хотите, типу. Потому что имя славства – это уже, знаете, ну, фактически такой серьезный аспект религиозного верования. А возьмите, например, католическое учение «ex opere operato», то есть «в силу совершенного действия». Главное что? Произнеси соответствующие слова и действия, и ты уже, Дух Святой, никуда не денешься. Окунули трижды, произнесли формулу – все, ты крещен. И доходило иногда до абсурда, когда, ну, не знаю, сообщали вот так, что будто бы, не хочется верить, но будто бы, что некоторые миссионеры посылали отчеты в Ватикан о том, как они крестили сразу несколько сот человек, которые купались в море. Они в это время произносили священную формулу крещения. Ну, впрочем, вы никогда не читаете, как вдруг у нас какой-нибудь пишет что-то, вот там сразу крестили сколько сот человек. Интересно, кто их готовил? Помните, я вам зачитывал Паскаля, Блеза Паскаля, всем нам знакомого. Раньше, чтобы вступить в церковь, о, как много надо было сделать. Надо было доказать, во-первых, праведность своей жизни, до вступления в церковь, до праведность своей жизни. Искренность своего убеждения, знание основных истин христианства, тогда только под тщательным испытанием этого человека ему говорили: «Теперь ты можешь принять это священное великое таинство нового рождения – крещение». И это становился действительно человек членом церкви. А теперь, да Блез Паскаль пишет, это его время. Он на своем, на католической церкви, он был католик. Но, мне кажется, в данном случае, не знаю кто кому, мы еще фору дадим этим католикам. Да. Хочешь креститься? Давай, заплатил за ящик. Все в порядке. Я сейчас маленький сдвиг сделал, необходимо там две беседы прослушать или что-то такое. Но вы сами понимаете, это же Что это? Где эта подготовка? Где это доказательство, что ты уже действительно стал по жизни твердым в христианских нормах поведения? Где это знание христианства? Где это понимание самого, что такое крещение? Как смотрят на него? Как на магический обряд. Почему крестить ребенка? Вы знаете, он что-то капризничает, все плохо ведет, он все-таки будет потише. Он часто болеет. Что-то речь о спасении, что ли? О вечной жизни, о Царстве Божьем? Вы что? Вы откуда это взяли? Если говорить об этом, то сам Христос уже сказал, таковых есть Царство Небесное. Уже! Кому он сказал? О каких детях? Ну, некрещенных, конечно. Помните, не мешайте детям приходить ко мне. Об этих детях сказал, таковых. И вы, если не будете такими, не войдете в Царство Божие. А здесь во что? Главное – крестить. Ну, подумайте только. Часто ничего не понимая в христианстве. Просто ничего. Нуль. Потому что сказали, это надо. Это традиция православная. Традиция нашего народа. Традиция. Представьте себе. Разве можно такие вещи отнести к традиции, где требуется глубокая вера, осознание, убеждение? Какое убеждение? История Церкви показывает нам. Шли на костры, на кресты, на пытки за это убеждение. Это что, традиция? По традиции пойти ко львам на растерзание? Ну-ка, найдите такого, голубчика. По традиции, христианской традиции. Все оставлено. Как замечательно сказал Блез Паскаль. Он действительно просто, это был, ну, я вам скажу, просто праведник вот, среди католиков. Он же, вы помните, что он же поставил себе задачу написать такую книгу, чтобы уже ни камня, камня на камне не осталось от атеизма. Но, и он написал очень много, но книги-то он так и не закончил. Но это издали, издали... «Пансе» по-французски, «мысли» или «мысли о религии» по-разному. И у нас в библиотеке это есть. Там много, очень, очень много замечательных идей. Умница был. Так вот, я уже заговорил о чем? Не о религии, а о магическом типе религиозного сознания. Кажется, верующий человек, во что он верит? Во что он верит и как он верит? Когда, ничего не зная, он идет крестить, несет причащать, ничего не понимая и не зная, что это такое, как к этому нужно отнестись. Уж я не говорю об обрядоверии. В нашем христианстве нигде-нибудь, даже таинство, подумайте, сами таинства рассматривают, как все необходимо, необходимо. Без всяких условий, я говорю, необходимо. Что это такое? Ох, насколько сильно это направление. Почему оно сильно? Психологически почему? Легко. Легко. Это сделай вот то-то, 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 и все в порядке. Пришли, окрестили, заплатили, все в порядке. Он крещенный. А таинство-то, а таинство совершилось или нет? Ой, какой страшный вопрос. Таинство совершилось или нет? Если мы обращаемся к святым отцам, что они пишут? Ой, какие интересные вещи пишут. На земле ты причастился, а на небе остался непричащенным. Это преподобный Серафим. Если ты имеешь веру и принимаешь крещение, то тут же Дух Святой обходит тебя. А если А неверным и зловерным, и по крещении не дается неверующим. Ученица не верит. И по крещению не дается. Это пишет преподобный Марк Подвижник. Кирилл Иерусалимский что пишет? Если лицемеришь, то люди крестят тебя. Какие люди? Священнослужители. А Дух Святой крестить не будет. Это что такое? Если бы это появились бы сейчас, бы у нас эти Кирилл Иерусалимские, Марки Подвижники, Серафим Саровский, мы бы им показали бы, какие они еретики. Как это? Трижды окунули и даже трижды вынули, а не дважды. Он не крещенный. Забыли, что обряд можно совершить. И по форме – да. Крещенный – да. Кто дает дар благодати? Господь. Когда дает он? Ex opere operato? В силу совершенного действия? Или в силу веры человека и искреннего обещания пред Богом начать вести христианскую жизнь? Ну-ка, в силу чего? Скажите. Магия, говорит, в силу действия. Он крещен. Все. И Дух Святой, ты никуда не денешься. Формулу произнесли. А христианство говорит устами святых. И у Иоанна Златоуста какие замечательные есть слова, да. Нет. Дар благодати только ты тогда получишь, хотя бы над тобой был совершен обряд крещения, или ты получил причастие только тогда, когда, наконец, душа твоя окажется подготовленной, способной принять этот дар благодати. Не случайно же Христос говорил, приближаются люди эти ко мне, повторяя слова пророка, и устами чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Напрасно чтут, то есть говорят эти слова, напрасно, всуе. Вы знаете, вот этот магический тип религиозного сознания – это тот предмет, который заслуживает самого серьезнейшего осмысления, я бы сказал, проповеди, объяснения, и показать того, перед чем стоит каждый человек, который неверно, магически относится к своей религии, в частности, к христианству. Еще пророк Иеремии писал, что страшные слова написал. «Проклят всяк, который творит дело Божие с небрежением». Слово-то какое! Проклят! Давайте окрестить. Ха-ха-ха. Видели, наверное, как крестит. Там крестит батюшка, как шаман. Хорошо идёт, а только что-то бормочет. Никто не слушает. Стоят нога на ногу, переговариваются. Ждут, когда же окончится. И пойдем. И вот там уже начнется у нас уже все, что положено. Сколько можно встретить такого? Это что такое? Проклят всяк, кто делает дело Господне с небрежением. Преподобный Симеон Новый Богослов что пишет? Те, которые приняли крещение, но не засвидетельствовали это своей верой и жизнью, понесут неизмеримо большее наказание, нежели не принявшие крещение. Даже так прям пишет, прям предупреждает гораздо большее наказание. Почему? А потому что без веры какой? Не протестантской веры, не бесовской веры, что Бог есть. Не об этой же вере идет речь. А веры какой? Которая свидетельствуется жизнью. Без этой веры понесут гораздо большее, неизмеримо большее наказание. Видите, что связано с магическим типом религиозного сознания? И видите, где он может быть? Можно подумать, что магия, что шаманы, колдуны, там всякие астрологи, там, в этих религиях. Нет, нет, нет. Вот, христианство. Какое? Истинное, православное. И? Ты причалась? Нет. А что это такое? Идем, дура, не понимаешь, сейчас я тебе. Господи, Боже мой. К батюшке подойди. Ну, скажи там чего. Ну, спросит. О крещении. Это вообще обесценить духовное рождение. Посмотрите, как готовятся люди к рождению ребенка, если действительно как они. Какие употребляют всякие усилия, условия создают и так далее, чтобы ребенок родился здоровым. Что делается? Больница специальная, уход какой. Ну, посмотрите, чтобы родить что? То тело, которое обязательно умрет. О рождении духовном, как мы беспокоимся. Вот оно, магический тип религиозного сознания. Христианские таинства – это не есть это католическое «ex opere operato», что происходит будто бы в силу совершенного действия. Церковь даже наша о чем говорит? Многие приняли крещение, над которыми никакого действия не было совершено. Никакого. Действие под действием, что разумеется? Вот тот специальный обряд, который мы называем таинством. Там погружение, окропление, если касаемся крещения, да, произнесением соответствующих слов, ничего не было. А они оказались крещенными, начиная с правого разбойника. А Богоматерь кто крестил? Апостолов кто крестил? Мучеников массу кто крестил? Ветхозаветных праведников прочих кто крестил? Неужели не понимаем? Нет магии в таинствах. И благодать действительно таинственна, потому что невидимо, незримо, подается только душе, способной принять это. Об этом бы надо. Как говорить? Вот, друзья, вот проповеди у нас, я смотрю вот, в Академии, проповеди. Ну, что ж такое? Пересказывает праздник, еще что? Ну, скажите об этом-то. Скажите, при каком условии только вы можете действительно получить благодать. И в крещении, и в причащении, и в бракосочетании, и мир помазания, а, или о помазании, соборовании. Когда? Это же все очень важно же говорить. Иначе что, люди остаются пустыми? Приняли и ничего не приняли. И ничего не приняли, остались пустыми. Я помню огромное количество людей, вдруг одна встает и говорит: простите, но скажите мне, я вот уже, называют сколько, десятков лет, хожу в церковь, исповедуюсь, причащаюсь, а я какая была, никаких изменений так себе и не вижу. Я помню, от всей души ее поблагодарил, говорю: ой, спасибо вам огромное, что вы сказали то, о чем, к сожалению, умалчивается. Да, правильно. И не может быть никаких изменений, если мы при этом не будем вести действительно христианской жизни в чем? Не только в том, что я никого не убил, никого не ограбил, да, не значит, я уже свят. Христианская жизнь о многих вещах говорит, которые надо исполнять. Где наши молитвы? Не можем молитву «Отче наш» прочитать. Два слова прочитали и уже улетели в облака. Вот, оказывается, магический тип религиозного сознания. Где он присутствует? Во всех религиях. Но если в нехристианских религиях он присутствует как явление естественное, закономерное, так и исповедуют, то в христианстве как извращение, как карикатура, как пародия на христианство. Ну, если хотите, приведу еще один такой пример мага, которого имя его очень известно, его часто произносят, и будут вам вопросы, да, и вам необходимо просто еще раз напомнить. Речь идет о Нострадамусе. Ну, все это постоянно говорят «Нострадамус, Нострадамус», да. Вот так. Это известный еврейский, я бы сказал, ну, как вам сказать, ну, шаман, что ли. Он 16-го столетия. К нему обращались и короли, и герцоги, и все на свете. Он обладал даром предвидения событий, то, что мы называем, если хотите, прозорливости, пророчествами, и потому к нему действительно обращались. Помните, как греки обращались к Дельфийскому оракулу? Идти на войну мне или нет? Ответ. Вот как мудро ответить? Вот у вас нет еще этой мудрости. Ничего, окончите академию, у вас тоже будет. Я вас научу. Ответ. Если пойдешь, то погубишь великое царство. Все. Тут уж. Чье? Его или свое? Правда здорово? И верно. Верно. Был разгромлен в пух и прах. Они мудрые были. У Нострадамуса действительно это было. Вот, знаете, у цыганок, например. Пожалуйста. Это довольно явление, о котором все известны. Отрицать это мы не можем никоим образом. Когда они предсказывали будущее, точно. Совершенно точно. Распутин, Гришка. Пожалуйста, вам исцелял царевича. У него кровотечение. Явления эти есть, но что они значат, как их понимать? Кстати, это нужно знать. Это особенно нужно знать, потому что на этот вопрос, к сожалению, отвечают часто так – или-или. Два варианта. Или от Бога, или от дьявола. Слишком элементарно. Забыли, что человек – это не пылинка, не игрушка в руках Бога или дьявола, а что он – богоподобное существо, что ему дана сила, кстати, гораздо большая, чем ангелам. Богословы-то особенно должны это знать. Не ангелы названы образом Божиим, а человек. И там, где сказано, что ангелы кажутся выше, то речь о чем идет только? О нынешнем состоянии. Потому что сейчас мы действительно хуже всякой твари. А уж не говоря об ангелах. А человек, в принципе, это богоподобное существо. В нем, если хотите, ядерная энергия потрясающей мощности. При некоторых условиях, да, и он, оказывается, может, присущий ему, как богозданному существу, а не подумайте кому-либо, да, присущий ему свойство, когда он может действительно и прозревать будущее, и исцелять. Это редкие явления. И один момент очень важный. У некоторых может эта щелочка приоткрываться в силу рождения. У некоторых это приобретается. Можно приобрести. Вы слышите? Можно приобрести. И Христос сказал об этом. Можно войти в тот мир и быть в нем, и действительно получить соответствующие силы, и все законным образом, дверями. А можно, хорошее выражение по-славянски, прелесть инуде, то есть перелезть через забор, как вор и разбойник. Как поступают с такими, всем понятно. Так вот, у некоторых, еще раз повторяю, уже от рождения щелочка какая-то открывается. Так же, как, я вам скажу, и другие способности. Например, у человека вдруг необыкновенный талант к языкам. Ну, просто поразительно. Ну, просто поразительно, как он может это усваивать. У некоторых это к математике, допустим, к музыке, ко всякого рода искусству. Это бывает. Он Пушкин, ну, представьте, это просто что-то невообразимое, какой гений. Бывает. Так и здесь тоже бывает. Но что это такое? Нострадамуса спрашивали, каким образом он узнает. И он ответил. Запомните. Была издана книга автора Максим Генин. Так и называлась «Нострадамус». «Центурии». Вот избранные фрагменты. И вот, в частности, он там цитирует Нострадамуса. Он говорил, все вычисления будущих событий произведены мной в соответствии, послушайте, интересно, очень важно, в соответствии с движением небесных светил и взаимодействие с чувствами, охватившими меня в часы вдохновения. Причем мои настроения и эмоции были унаследованы мной от моих древних предков. Нострадам был еврей, вот, и, видимо, его предки какие-то, видимо, занимались, может быть, вот, может, каббалисты были. Каббала – это то же самое, это, что, так сказать, шаманство, колдовство, да. От моих, возможно, он от них, наверное, происходил. И дальше он пишет. «И многое в божественном я соединяю с движением и курсом небесных светил». А дальше обращаю особое внимание. Создается впечатление у него, подчеркиваю, будто смотришь через линзу и видишь как бы в тумане, обращаю внимание, видишь как бы в тумане великие и грустные события и трагические происшествия. Здесь он не пишет о зеркале, да, ага, а то он еще пишет, как во вращающемся зеркале все это вижу, как вращается зеркало, и как в неком тумане он видит грядущие события. Кстати, просто молодец, он точно сказал, не солгал, как в тумане. Почему я так обращаю на это внимание ваше? Причина вот какого порядка. Помните Гоголя «Мертвые души»?
Помните, конечно.
Помните, как Чичиков подъезжал к Плюшкину?
Ну, а как же не запомнить невозможно? Выглядывает из кибитки, смотрит, стоит кто-то. Ай, баба, ай, мужик. С другой стороны, ай, мужик, ай, баба. Никак понять не может. Уже когда только подъехал, уже как только заговорил Плюшкин бабьим голосом, причем тут, наконец, все-таки Чичиков убедился, что все-таки, несмотря на бабий голос, это мужик. Я к чему это привожу? Говорю об этом. Почему?
Как в тумане. Чем характеризуются все вот эти мистические предсказания, прозрения, пророчества? Чем характеризуется все как в тумане? И действительно, как много раз и как жестоко страдали те люди, которые принимали эти откровения шаманов, колдунов, Нострадамусов, принимали за действительный факт. Из этого делали жизненно важные выводы, а потом кончали самоубийством. Нет ясного видения у этих людей и быть не может. Видят, как в тумане происходящие события, делают какие-то выводы сами. А иногда те делают выводы, кому они говорят, прикровенно говорят. Наш народ особенно любит толковать. Если они идут к прозорливцу, что значит прозорливцу? Ну, того, кого считают прозорливцем. Он скажет любую чушь. Тут же вам все это создадут, целую теорию. И это он сказал вот так. Тут же. Я это знаю просто. Это вообще невероятно. Да. Утонула у женщины. Это точный факт я вам привожу. Вот, точный, абсолютно. Девочка. То есть она не знала, мамаша, что она утонула, бросилась, пропала. 8-летняя девочка. Куда? Что? Никто ничего не знает. Да, ничего. И она бросилась к старцу. Старец сказал, не беспокойся, она жива. Езжай в Москву, а она в другом, совсем в другой губернии была, и там назвал какой-то район Москвы, и там ее найдешь. Она все тут же собирается, все моментально, и вдруг к ней приходит. Нашли, в пруду утонуло. Но, что вы думаете? Мамаша верующий человек. А, это он сказал, жива, значит, она в Царстве Небесном же жива. Вот о чем сказал. Все в порядке. И старец остался прозорливцем. Да, чего только мы не сделаем. Как святые отцы относятся к этим вещам? Исаак Сирин, например, писал, «Никто да не прельщает сам себя, то есть не мнит о себе, понимаете, прельщает, не мнит о себе, и да не мечтает о предугадываниях, и не мечтает, что он что-то видит уже, ибо душа оскверненная не входит в чистое царство и не сочетается с духами святых». Ох, как замечательно! Это слово 74-е его. В сирийском переводе даже, знаете, как это? Там так звучит. Ничто, то есть никто, да не обманывает себя. Вот замечательно. Никто да не обманывает себя и не дается в обман видением. То есть, иначе что сказать? То есть, пусть не думает, что без предварительного очищения своей души можно достигнуть истинного духовного ведения. То есть, не достигнуть очищения от страстей, не разгонишь этого тумана. А, кстати, Игнатий Брянчанинов предупреждает, пишет очень интересные слова, когда он пишет о том, что в духовной жизни есть два принципиально различных этапа духовной жизни. Первый этап – подготовительный, который сопряжен с так называемым телесным подвигом. Не подумай, что это подвиг только тела. Под телесным подвигом или предварительным подвигом подразумевается что? Это и действительно и посты, и поклоны, и богослужения, и чтение молитв, и таинство, принятие таинств, и упражнение, как они говорили, в молитвах, то есть постоянное приучение себя к молитве, и достижение даже молитвы непрестанной. Это все это первый путь, путь скорбей, путь борьбы со страстями, особенно, что очень сильно, да, со страстями, это путь борьбы и труда. После только этого, когда действительно Господь даст человеку за приобретенное смирение, даст бесстрастие, слышите, бесстрастие даст, тогда только человек вступает, подвижник вступает в другую сферу, как отцы назвали созерцание. Феории по-гречески, то, что мы переделали в теорию. Феории, в созерцание. Вот. Так? Но, вот тут чрезвычайно важное и серьезнейшее, так сказать, положение. Святитель Игнатий, исследуя этот вопрос, пишет: «Но тот, кто, не пройдя путь борьбы со страстями и не очистив душу свою от них, пытается уже войти на уровень созерцания, того человека, – пишет он, – постигает гнев, путь ужасов, образов истины, перемешанных с обманчивыми призраками истины». Кстати, вот насчет этих путь ужасов. Можно неоднократно это встретить в жизни некоторых подвижников. Иногда это даже мы можем найти в жизни описание святых, которые в своей жизни, искренне стремясь, все-таки допускали ошибки. Ну, помните, например, всем известный случай из жизни Силуана Афонского, когда он действительно истинный подвижник, ревностный подвижник. Ревностный, но помните, что случилось у него, когда еще он дошел? Какие вещи? Он обращается к иконам молитве, а там дьявол сидит. Начинаются подчас при неправильном подвиге, не понимая там некоторых вещей, это вопрос уже другой, отдельный. Да, человек уже вступает, кажется, в эту сферу. И тогда начинается действительно, может начаться путь ужаса. Небезызвестного вам епископа Варнаву, ну, работа его «Основы искусства святости». Вот. Там, он, может, вы обратили внимание, нет, в его биографии, как он подвергался, служа даже литургию и после, избиением демонами. Такого, кстати, когда предупреждаю, что святые входили в путь, это приходили к этому состоянию, но когда? А здесь он еще как раз человек, такого никогда не было, чтобы, может быть, литургии, богослужения, чтобы бесы приступали, избивали человека. Это уже признак его какой-то глубокой ошибки в его подвиге. Путь ужасов. Да, это верно. И это похоже, когда читаешь его, это искусство святости, у него это, так сказать, ощущается, это видно. Оказывается, все тут надо быть в высшей степени осторожным. Потому что вот это мнение о себе, о том, что я уже, так сказать, что-то такое, начинает видеть себя кем-то. То есть человек, который не приобрел смирение, а смирение что такое, я объясняю, смирение – это видение не просто своих грехов, слышите, не грехов, а своей греховности. То есть уже ничего я не могу, Господи. Вся моя жизнь, как Макарий Великий говорил, «Николи же, никогда же сотворив благое пред тобою». Вот что такое смирение. Вот оно что. Не только видеть свою греховность и видеть неспособность исцелить себя. Но я вижу, грешный. Хочу не тщеславиться. Получается, да? Хочу не завидовать. Хочу не злиться. И что? А вообще, что ты хочешь? Что ты можешь? Скажи, ты, который хочешь. То, то, то и что? Ты исполнил что-нибудь? Да только тронь тебя, и тут же подскочил. Тут же осуждаешь, тут же злишься, тут же завидуешь. Чего нет, оказывается, ты нуль. Слышите, что такое смирение? Увидеть это все, но не просто увидеть. Тот, кто неверным путем идет и увидит это, он пойдет в отчаяние, веревку на шею. Почему некоторые подвижники, вы знаете, в житиях мы же находили, пустынники, когда кончали жизнь самоубийством. Почему? Вдруг им открывалось. Они-то думали, уже достигли чего путем своего подвига. А оказывается, ничего. Отчаяние. А вот здесь при правильном отношении, при молитве, когда человек постепенно трудится, видит не только свое бессилие, видит и помощь Божию. И вот смиряется до конца. Вот здесь только возможен переход. Переход к другой стадии, стадии созерцания, то есть по достижению смирения, благодаря которому только очищается человек от страстей. Если этого нет, то путь ужасов. Вот, избивают буквально демоны, получают доступ к человеку, и это страшное дело. Говорю, я об этом говорю вам, но тут же предупреждаю, что это бывают, такие искушения бывают и у достигших действительно уже великого состояния созерцания. Дается почему? Для окончательного, если хотите, для сильнейшего вот, укрепления человека в смирении и любви Божией. Это, я бы сказал так, если хотите. Так тяжкий млад, дробя стекло, вот оно, первый кто, кует булат. То есть великим святым это иногда дается. Но когда дается, еще раз предупреждаю, учтите, дается только достигшим бесстрастия, и которые действительно только укрепляются вере. До этого, если происходят подобные вещи, беда. Человек куда-то не туда пошел. Что было сказано Силуану Афонскому? Держи ум свой во аде и не отчаивайся. Кстати, то, что Сафроний какую-то простите меня, чепуху написал. Я же ум свой вадю, что такое? Смирись, голубчик. Смирись. И не отчаивайся. Смирись. Потому что когда смирен, все, Господи, только Ты можешь меня спасти. Все. Это нет силы, которая могла бы победить. Вот видите, Господь дал ему, и он действительно понял это. Понял это. И достиг, вот, я бы сказал, действительно святости достиг, о чем мы видим в его жизни. Вот так, друзья мои, видите, тема магического религиозного сознания, с чем она связана, магического типа религии, с такими глубокими вещами, она связана с чем? С изысканием, пониманием верного пути духовной жизни. Ошибка здесь может повлечь самые печальные последствия. Избави Бог возьмите о себе, что уже я могу. Я могу. Все. Избави Бог подумать, что мои подвиги, мои молитвы, мой образ, аскетический образ жизни уже делает меня святым. Нет. Никакие подвиги не делают человека святым. Делают не подвиги, а подвиги являются только условием, при котором человек может приобрести то смирение, которое очищает человека. Потому что Господь не может действовать в том человеке, в ком нет смирения. Вы слышите, в чем дело-то? До тех пор, пока я не смирился, нельзя во мне действовать. Я не даю Богу силу. Я сам, Господи, отойди. Я сам, я столько-то поклонов кладу, столько-то молюсь, столько-то, вот, я хорош. Ох, избавь Бог, только рукою смирения подается благодать Божия, спасительная, очищающая, исцеляющая человека. Только. Почему Семён Новый Богослов и говорил: тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека чему? Представьте себе, вот сейчас сразу два ответа. Один ответ, который, естественно, все, тщательное исполнение заповедей, что? Делает святым. Да? Вот она ошибка-то. Тщательное исполнение заповедей Христовых, пишет он, научает человека его немощи. Немощи. Понял он, что он ни одной заповеди не может исполнить так, как это следует. Всюду примешивается ядовитый привкус тщеславия, самомнения, надежда на себя, гордыни, ни одно дело. И вот, оказывается, это понуждение себя к исполнению заповедей только искренне открывает мне мою немощь. То есть делает меня смиренным. Я, наконец, смиряюсь. Наконец я смиряюсь. Понял, я все сделал, все, что можно. И... нуль. Вот, оказывается, когда истинное смирение может прийти. И повторяю еще раз. Там, где есть смирение, там только может действовать Господь. Тогда все исцеляет, все побеждает. Все. Видите, какая великая истина. Формула просто изумительная, это Семён Нового Богослова. Тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, дает ему смирение. Кстати, когда мы говорим об этом магическом типе. Хочу еще раз объяснить. Я помню, читал эту лекцию в семинаре еще вам. Но хочу еще раз напомнить, что вот эта отчитка несчастная, это изгнание демонов, которое, не знаю, что сейчас творится только в католицизме. Два месяца, двухмесячные курсы, да, на учение изгнания демонов. Какая красота! Ужас какой! Величайшие святые! И те только, может быть, раз-два в жизни это делали. Как ты можешь изгнать демона страстей, не победив в себе страсти? А тут вам, пожалуйста, курсы экзорцизма. И у нас тоже это беда. Люди ничего не понимают. Почитали вы святых отцов, что они пишут об этом экзорцизме. Как ты смеешь, даже говорят так, как ты, не очистившись от страстей, смеешь приступать к изгнанию? Помните, что сказали этим семерым иудеям, которые изгоняли именем Иисуса? Демон что сказал? «Знаю Христа и Павла знаю, а вы кто такие?» И сколотил их семерых. О, кажется, в Священном Писании сказано: не смей прикасаться. К Антонию Великому приходит человек: дочь мою исцели. То Антоний даже не открыл, а говорит: если ты веришь, я грешный человек, но если ты веришь в Бога, иди, помолись, и Господь по молитвам твоим исцелит дочь твою. Тот поверил словам Антония, пошел и исцелилась его дочь. Слышите? Серьи преподобные, вот, всего один раз только. А теперь что? По таким-то дням, во столько-то часов приходите. Я вам изгоню. Сколько у вас там демонов? До чего дошли? Чудеса творить по расписанию. Во, какая деградация! Какая деградация сознания, в чем который не находит даже себе надлежащей оценки. Это же какая беда, какая дискредитация христианства, православия. Сейчас один написал книжку «Каноны и молитвы о борьбе с чародейством». Представь, что творится. Другой написал книжку о порче. Слышь, как нас так и тянет туда все. А что пишет Исаак Сирин? Никакая тварь, и перечисляет, ни гады, ни звери, ни птицы, ни демоны, никто и ничто не может прикоснуться к человеку без воли Божией. А воля Божия какая? Это воля любви. И она полностью соотносится с духовным состоянием человека. А не просто так захотел Бог, раз тебе, ничего подобного.